Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Как и почему большевистский переворот ускорил развал империи. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 4 марта 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса вы сможете слушать передачу «К 80-летию гражданской войны в России». Историки обсудят три вопроса. Как и почему большевистский переворот в октябре 1917 года ускорил развал Российской империи? Как и почему весь государственный аппарат отказался сотрудничать с ленинской властью? И самый главный из вопросов, который можно задать о гражданской войне в России. Почему в стране, уставшей от Первой мировой войны, возникли армии, готовые воевать друг с другом до победного конца, и воевали еще несколько лет? Невольно сопоставляются некоторые события 80-летней давности с событиями последнего десятилетия. Захватом армейского оружия на Кавказе в последние годы горбачевского руководства, например, предшествовали точно такие действия 1917 года. И также рвалась из грузинских объятий Абхазия, и были армянские, и были мусульманские погромы. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Как и почему большевистский переворот ускорил развал Российской империи? Это один из важнейших вопросов в разговоре о гражданской войне. Если бы Россия оставалась единой и неделимой, у большевиков не было бы, видимо, столько противников, готовых взяться за оружие. В то же время и красные воевали, как известно, не только за счастье рабочих и крестьян всего мира, не только за то, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать, но и за неделимую Россию. Хотели видеть ее красной, но неделимой, что бы ни записывали в своих программах и воззваниях. Но как и почему Россия стала делиться со скоростью, которая до 91 года многим нашим современникам казалась неправдоподобной? Российский историк Валерия Силунская.
Февральская революция открыла по существу шлюзы. Период от февраля к октябрю был достаточно краток, и в нем успел обозначиться только начальный этап движения к сепаратизму национальных регионов России. Требования национального самоопределения сочетались с образованием различных национальных комитетов, как то Украинская Рада, Национальные советы Грузии, Армении, Азербайджана, Казанского мусульманского комитета, Курултаев, Крыма и Башкирии и других. Самую радикальную программу по национальному вопросу имела партия большевиков, пропагандируя право на самоопределение вплоть до государственного отделения. И вот сразу же после завоевания государственной власти большевики развили кипучую деятельность в плане реализации своей программы по национальному вопросу. Финляндия и Польша получили государственную независимость и реализовали право на отделение. Образовался целый ряд советских независимых республик. В январе 18-го Россия получила статус Федеративной Республики, который предоставил реальную возможность широкой областной автономии в национально-государственном строительстве. Шел процесс становления все новых и новых национально-государственных образований, как в составе Российской Федерации, так и вне ее. И этот процесс можно рассматривать как развал Российской империи, но нельзя в то же самое время не видеть, что в условиях гражданской войны четко выявлялась объединительная тенденция, которая, пройдя через несколько этапов развития, привела к образованию Союза Советских Республик, территория которого в основных параметрах совпадала с границами дооктябрьской России на всем евразийском пространстве.
Почему после Октябрьского переворота 1917 года ускорился распад Российской империи? На этот вопрос в передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России отвечала российский историк Валерия Силунская. Происходил не только распад империи, но и закладывались основы современных трений и столкновений, в том числе и кровавых. Не развязали ни одного национального узла, но завязали не один новый. События последнего десятилетия в Карабахе, Баку, Абхазии, в Южной Осетии об этом напомнили более красноречиво, чем можно было ожидать. На тот же вопрос, как и почему приход большевиков к власти ускорил распад Российской империи, отвечает российский историк Валерий Журавлев.
Почему же захват власти большевиками ускорил распад России? Я, отвечая на этот вопрос, хочу подчеркнуть, сделать акцент именно на слове «ускорил». Предпосылки распада стали формироваться сразу после краха самодержавия, уже в феврале-марте 1917 года. Но были и специфические моменты ускорения процесса, связанные с деятельностью уже большевиков. Ну, во-первых, уже 2 ноября по старому стилю была подписана, а на следующий день обнародована Декларация прав народов России. Под документом значились две подписи, причем в таком порядке они шли. Народный комиссар по делам национальности Иосиф Джугашвили, председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Вот в этой декларации говорилось о необходимости на развалинах империи создать добровольный и честный союз народов. Интересно, что слово «честный» довольно-таки нетрадиционное для такого рода документов 3 раза в этой декларации повторяется. Совнарком заявлял, что в основу своей деятельности он положит право народа в России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Вот в этом заявлении, в общем, ничего нового не было. Этим большевики подтверждали постулат своей национальной программы, который вошел в политический обиход благодаря принятой еще осенью 1913 года резолюции в Поронино на совещании ЦК РСДРП с партийными работниками. Декларирование права народов на самоопределение сопровождалось всегда у большевиков оговорками, что это право нельзя смешивать с вопросом о целесообразности отделения. В письме к Шаумяну в декабре 1913 года Ленин прямо подчеркивал, что декларирование права на отделение вовсе не означает, что большевики – сторонники автономии, тем более федерации. «Мы в принципе против федерации», – говорил Ленин. «Она ослабляет экономическую связь. Она негодный тип для одного государства». Несмотря на все это, наличие в Декларации прав народа в России вот этого пункта о праве нации на самоопределение вплоть до отделения сыграло свою дестабилизирующую роль. И второй момент. Лозунг, под которым большевики пришли к власти. Лозунг «Вся власть Совета». Этот лозунг националистическими силами в отдельных районах страны был интерпретирован в сепаратистском духе. Власть Советом – это значит власть националистически настроенным политическим элитам. Так ее воспринимали в национальных окраинах. Подспудно вызревшие еще до октября настроения и тенденции переросли вот в этот процесс стремительного разбегания империи, национальных районов бывшей империи, образования самостоятельных государств. О своей самостоятельности заявили по новому стилю в ноябре 17 года Польша, в декабре Финляндия и Литва, в январе 1918 года Латвия и Украина, в феврале Эстония, а весной 1918 года эта волна докатилась и до Закавказья. Большевики за что боролись, на то и напоролись. И вот в этих условиях прослеживается очень любопытные тенденции. Я хочу обратить внимание на лозунг, который пришел к большевикам из манифеста Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Если во внешнем употреблении этот лозунг обозначал курс и надежду большевиков на мировую революцию, то во внутреннем употреблении он стал своеобразной коммунистической интерпретацией формулы единой и неделимой России. При Ленине, а затем и при Сталине, много сил было отдано на дело восстановления СССР в имперских границах 1914 года. Через три четверти века крах СССР во многих отношениях как бы повторил, даже в деталях повторил процессы распада бывшей Российской империи в результате событий 1917 и 18 годов.
На тот же вопрос, как и почему приход большевиков к власти ускорил распад Российской империи, отвечает чешский историк Иван Савицкий.
Во-первых, мне кажется, нужно учесть, что при всех кризисах глубоких очень усиливаются центробежные силы. И надо сказать, что тогда, в Первую мировую войну, это проявилось во всех странах, начиная с ирландского восстания и до российских, Австро-Венгрия совершенно начала разваливаться и так далее. Так что в корне это кризис, вызванный никем неожиданной такой страшной войной, как была Первая мировая война. Но что внесли в это нового большевики? Во всех странах центральная власть боролась против центробежных сил. А большевики вдруг от имени центральной, захватив власть от имени центральной власти, объявили о самоопределении вплоть до отделения, ну, как Ельцин. И тут, конечно, у большевиков мысль была совсем другая. Развалить все противостоящие им империи, что отчасти им и удалось. Но, конечно, в первую очередь они развалили собственную унаследованную империю. Это, несомненно, подвинуло дело очень сильно. Но был еще и второй момент. когда антибольшевистские силы практически сдали Петроград, а потом проиграли сражение в Москве, то они решили, это было очень распространенное мнение, что центр России слишком большевизирован, чтобы бороться с ним там. И они решили, что нужно создать какую-то цепь государств на окраинах, откуда будет легче противостоять большевикам. Поэтому, скажем, в правительство Скоропадского входили люди, которые абсолютно не думали о самостоятельной Украине. Они надеялись подавить с помощью украинцев большевиков, победить, и затем снова объединить Россию. То же самое мы наблюдаем в некоторых казачьих правительствах, сибирских правительствах, Дальневосточной республике. Так что тут какие-то национальные движения соединились со всем антибольшевистским фронтом. Конечно, в других местах, напротив, было столкновение, скажем, потом Белой армии с националистическими движениями и так далее. Но вот этот момент тут присутствовал.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждали распад России, резко ускорившийся сразу после победы большевиков над Временным правительством в октябре 1917 года. Не все народы империи стали уходить из нее, безразличные к тому, что за власть в Петрограде. Некоторые уходили из-за большевиков, от большевиков, надеясь победить их на поле боя и вернуться. Михаил Горбачев в 1991 году рассчитывал, да, кажется, рассчитывает и до сих пор, что демократическая федерация народов бывшего Советского Союза возможна, что дело, другими словами, просто в том, каков союз, есть в нем демократия или нет демократии, хорошо в нем или плохо. Большевики эту ошибку поняли еще до 1917 года, как напомнили нам сегодня историки. Ленин еще в 1913 году был против федерации. Вполне отдавали себе отчет, что стремление народов к независимости никакой демократией не остановить, только силой. Второй вопрос. Почему весь российский государственный аппарат отказался сотрудничать с пришедшими к власти большевиками? С одной стороны, они не собирались оставлять этот аппарат навсегда или сколько-нибудь надолго. С другой стороны, рассчитывали им воспользоваться. Во всяком случае, то, что чиновничество не оправдало этот расчет, сразу же довело обстановку до такой температуры, которая сама по себе означает почти гражданскую войну. Российский историк Валерия Силунская.
Почему старый госаппарат отказался сотрудничать с большевиками в 1918 году? Думаю, что это связано со многими причинами. Во-первых, считаю такой причиной психологическую неприязнь старого российского чиновничества к новому строю на почве идеологической несовместимости. Во-вторых, связываю это с тем, что большевики изначально, руководствуясь историческим опытом Парижской коммуны, заранее объявили о своем намерении начать деятельность пролетарского государства со слома старого государственного аппарата. Безусловно и обязательно и сразу разрушаются такие органы этого аппарата, как армия, полиция и чиновничество, кстати. Звенья аппарата, которые связаны с управлением народного хозяйства, экономикой, статистикой и так далее, эти органы используются, при этом меняется только так руководство. Были намерения, которые, конечно, отталкивали чиновничий аппарат. А надо сказать, что в России чиновничий аппарат был более 500 000 человек. Далее еще одну причину назвать, что скорость и решительность действия советской власти, которая не только, значит, объявила о своих намерениях слома аппарата, но сразу и начала, собственно, свои действия. Уже второй Всероссийский съезд Советов объявил о ликвидации важнейших звеньев государственного аппарата, высших органов государственной власти и управления, и были созданы новые наркоматы взамен министерств. Ну, надо сразу понять, что потеряли чиновники в результате первых декретов советской власти. потеряли свои регалии, так сказать, ранжирование, вот свое, свои чины, потеряли привилегии должностные, почет и уважение. Все это было ликвидировано, и все это не могло не сказаться на политических настроениях этого слоя общества. Они пошли на забастовку, целенаправленную совершенно, рассчитывая по существу на срыв работы сложного механизма государственного управления. И рассчитывая вместе с тем на то, что без их помощи не сможет справиться неопытные, так сказать, победившие силы с решением сложнейших задач управления государственной машиной, а, следовательно, и не смогут большевики удержать государственную власть. Сложный процесс слома старого государственного аппарата осуществлялся, как правило, теми представителями партийных и советских органов, которые были настроены в отношении буржуазных спецов леворадикально и питали иллюзии, что нет таких трудностей, которые не преодолели бы большевики, в том числе и в сфере управления. Вот эти левацкие тенденции, они тоже очень отрицательно влияли на все процессы, которые были связаны с реорганизацией аппарата управления. Надо сказать, что в результате саботажа чиновников усугублялся и сам процесс реорганизации управления. Надо сказать, что отрицательно тоже этот саботаж воздействовал, был, собственно, тем фактором, который ускорил процесс, вот, радикализировал процесс ломки старого государственного аппарата управления, особенно в период той атаки на капитал, которая проводилась до весны 18-го. Но весной 18-го здесь эти ошибки пришлось до некоторой степени нейтрализировать, немножко, так сказать, этот процесс утихал. К весне 18-го саботаж служащих государственных учреждений был пресечен. Именно пресечен. Здесь, значит, действовали органы силы. А осенью 18-го года проявились начало самые поворота средних слоев госаппарата от враждебности, такой самой открытой враждебности в отношении советской власти, к нейтралитету с признаками готовности к деловому сотрудничеству, только еще с признаками. Хотя этот процесс затянулся, и даже еще в 22-м году отмечалось в целом ряде документов, что аппарат государственных чиновников, доставшийся от прежнего режима, по существу свою нейтральность часто выражает и в такой враждебности, в скрытых формах саботажа. И мы знаем, что там проводились целый ряд чисток аппарата управления. В общем, большевики, советская власть действовала и тут, и в это время достаточно радикально. И очень долго, собственно, союза здесь не получалось.
Российский историк Валерия Силунская. Передачу «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Как и почему большевистский переворот ускорил развал империи. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 4 марта 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждается то, что в советское время называлось саботажем царского или буржуазного чиновничества, с которым столкнулись большевики, как только пришли к власти. Как и почему это случилось? Вслед за историком Валерией Силунской на этот вопрос отвечает российский историк Валерий Журавлев.
Государственные служащие, чиновники, как сторонники и защитники начал традиционализма в отечественной государственности, априори заносились новой властью в стан буржуазной контрреволюции. Большевики не скрывали и того, какая судьба уготована российскому чиновничеству. Старый государственный аппарат должен быть сломан, а на его руинах надлежит воздвигнуть новый, как говорили большевики, пролетарский аппарат управления, в рамках которого прежним чиновникам, если отводилась на первых порах какая-то роль, то это была роль временная и подсобная. Это был, так сказать, мировоззренческий антагонизм новой власти и прежних госслужащих. По политической ориентации высшая и часть среднего чиновничества исповедовали традиционалистские вплоть до монархических ценностей. В средних слоях была популярна либеральная идеология и особенно взгляды сторонников кадетской партии. Среди мелких чиновников и клерков можно было встретить сторонников неонароднических и социалистических партий антибольшевистского толка. Но вне зависимости от этих различий, большую часть чиновничества объединяло категорическое неприятие большевизма. Последнее обращение предпарламента, то есть Временного совета Российской Республики, в котором большевики, арестовавшие Временное правительство, объявлялись врагом народа и революции, оно произвело большое впечатление на госслужащих. Госслужащие не верили, впрочем, как и часть самих большевиков, в прочность новой власти, но возлагали надежды на учредительное собрание, выборы в которые были проведены 12 ноября и дали большевикам, как помните, лишь 22,5% голосов избирателей. Госслужащие ждали, что учредительное собрание покончит со смутой и установит в стране твердую власть. Вот почему справиться с тем, что большевики называли организованным саботажем чиновничества, новой большевистской власти так и не удалось вплоть до начала 1918 года, когда большевики разогнали учредительное собрание. До этого ничего не помогало. Ни посулы и обещания. Достаточно вспомнить, например, появление Троцкого как наркома по иностранным делам в аппарате Министерства иностранных дел, где его встретили буквально насмешками. Не помогали и угрозы, не помогало и давление новой власти. Вот мне хочется напомнить несколько документов. 30 октября по старому стилю был отдан приказ по Министерству финансов за подписью временно исполняющего обязанности наркома по Министерству финансов Минжинского и председателя Совета народных комиссаров Ленина. И в этом приказе буквально говорилось, если в каких-либо учреждениях Министерства финансов забастовка будет продолжаться, начальники этих учреждений будут немедленно арестованы. 13 ноября по старому стилю 2017 года было издано предписание об аресте служащих Государственного банка, отказавшихся признать советское правительство.
Это был российский историк Валерий Журавлев в передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Чешский историк Иван Савицкий отвечает на вопрос об отношениях между большевиками и государственным аппаратом, доставшимся им от царской России, вернее, России временного правительства. Почему эти отношения не сложились?
Я думаю, что лучше было бы начать с вопроса, почему этот госаппарат начал сотрудничать с временным правительством, потому что ведь временное правительство тоже было незаконным. Тут, мне кажется, выявляется разница между февральской и октябрьской революциями. Февральская революция – это была чисто политическая революция, которая обещала когда-то в будущем, когда будет создано учредительное собрание и так далее, провести какие-то очень крупные социальные реформы, начать как бы социальную революцию. Но это было все в будущем. А в данный момент, прямо в момент революции, произошла просто смена власти, а весь социальный строй остался одинаковым. А в момент Октябрьской революции, значит, вся земля крестьянам и так далее, начали осуществлять национализация крупных предприятий, национализация банков и так далее, начали сразу осуществлять социальные глубочайшие изменения. Конечно, с ними госаппарат, старый госаппарат никак согласиться не мог. Но была еще, я думаю, и вторая причина. Мы себе плохо представляем, насколько социальные слои были далеки друг от друга. Даже в сравнительно культурной Англии когда-то говорил премьер-министр Дизраэли, что там две нации, которые говорят на разных языках. И вот, когда пришло к власти временное правительство, это назначая своих уполномоченных в государственные учреждения и так далее, комиссаров, они тоже пользовались этим словом, то они назначали людей, говорящих на том же языке, как и госаппарат. А когда пришли большевики, пришли там какие-нибудь матросы, Дыбенко или кто-нибудь такое, то это были люди, которые говорили на другом языке, и вообще не было никакой коммуникации, они не понимали друг друга.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждаем вопрос о том, что большевики называли саботажем мероприятий советской власти со стороны государственного аппарата, доставшейся им в 1917 году России. Заря советской власти была, можно добавить к тому, что напомнили нам историки, участники нашей передачи, временем безудержного мечтательства, самых смелых фантазий. О кухарке, которая, отбыв свой урок у печи, будет руководить государством, говорилось в высшей степени серьезно и торжественно. И можно себе представить, что думало об этом чиновничество, профессиональные управленцы. Какими слухами обрастали эти речи? Нужно было приложить особые усилия, чтобы довести до саботажа чиновничество, которое в массе своей было настроено против старого порядка, против царизма, которое готово было с энтузиазмом строить и начало строить при временном правительстве демократическую Россию. Большевики сразу же оттолкнули от себя чиновничество, но и белые не смогли его привлечь. Им так и не удалось наладить нормальное гражданское управление почти ни в одной из местностей, где они побеждали красных. Чиновничество видело в белых возвращающийся царизм и не хотело им помогать. Последний вопрос к историкам в сегодняшней передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Самый главный вопрос в разговоре о всякой гражданской войне, о противостоящих вооруженных силах. Само собой разумелось тогда, само собой разумеется и теперь, что Россия страшно устала от Первой мировой войны. Армия не просто отказалась воевать, солдаты разбежались по домам, и она прекратила свое существование. Почему же в считанные недели возникли новые армии, готовые воевать друг с другом, и принялись воевать, и воевали поразительно долго? Российский историк Валерия Силунская.
Царская армия социально раскололась, стала неуправляемой, а лозунг «Долой войну» получил массовое признание среди солдат. Однако к началу 18 года, когда факт перехода государственной власти к советам был в достаточной мере осознан в стане потерпевших поражение сил, а победители поняли, что их главной задачей стало удержание власти, почти одновременно в расколотом обществе происходит обоюдное понимание того, что и революция, и контрреволюция должны уметь защищаться, а следовательно иметь надежное орудие защиты – армию. И вот к январю-февралю 18-го на основе отрядов Красной гвардии была сформирована рабоче-крестьянская Красная армия. Несколько раньше даже началось формирование добровольческой армии. Ядром ее стали участники путча августа 17-го под руководством генерала Корнилова, находящиеся в своеобразном, я бы сказал, заключении в Быхове, где они как раз разработали и будущую декларацию добровольческой армии, так называемая Быховская программа. Она была обнародована, эта декларация добровольческой армии, 27 декабря 17-го в Новочеркасске, где уже сгруппировались отряды будущей добровольческой армии. В этом документе, декларации, были сформулированы цели и задачи белого движения. Как там говорилось, задача создания сильной, патриотической, дисциплинированной армии для борьбы с большевизмом и немецким нашествием. К концу января в этой армии было более 3000 бойцов, главным образом офицеров. По воспоминаниям Романа Гуля, вступившего в эту армию зимой 18-го, я дальше цитирую, «Солдаты и казаки сражаться не хотят, сочувствуют большевикам, неприязненно относятся к добровольцам, которые, по их мнению, хотят вновь начать войну и все вернуть к старому». Это объяснение Романа Гуля тому, что эта трехтысячная армия добровольческая к тому времени еще была главным образом состояла из офицеров. Таким образом, человек с ружьем, готовый бросить оружие в 17-м году, теперь в 18-м добровольно встает на защиту своих близких им интересов, которые диаметрально противоположно понимаются у красных и белых. Начинается затяжная гражданская война, где каждая из сторон отстаивает свою правду, но до победного конца.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Ленин обещал мир народам. Это было главное, чего хотела Россия после 3 лет Первой мировой войны. Страна устала от войны, и вдруг все в ней ощетинилось оружием. Появились армии и стали сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Жестоко сражаться с расстрелами пленных. Почему? Как открылось это второе дыхание в уставшей от войны России? На этот вопрос отвечают историки, участники нашей передачи. Вы слушали Валерию Силунскую, сейчас Валерий Журавлев.
Любые революционные потрясения начинаются с лозунга «Так больше жить нельзя». Но потом оказывается, что революция, гражданская война ввергает страну в пучину таких проблем, с уровня которых предреволюционный период может показаться даже терпимым. Так произошло и в данном случае. Цепь событий и явлений втягивала людей вот в эту воронку братоубийственной войны. Придя к власти, большевики начинают демобилизацию армии. Далеко не все возвращались домой. Вот почему знаменитый человек с ружьем становится главной фигурой в стране. Надежды большевиков на то, что немец не пойдет, что военное наступление кайзеровских войск вызовет революцию в Германии, а затем и в других странах Европы, не оправдались. Спешно создаваемые части рабоче-крестьянской Красной Армии первоначально формировались на основе добровольности. Красная Армия пополнялась как сторонниками нового режима, так же и теми, кто уже не мог сказать в тех условиях оружию «прощай». Одновременно сплачивали силы противники Советов. Оказавшись не у дел, офицеры, патриоты и государственники стягивались на Дон, где также на добровольной основе формировали под началом генералов Алексеева, Корнилова, Деникина части Белой гвардии, которые затем оформились в добровольческую армию. Когда добровольческая армия отправилась в ледяной поход в марте 1918 года, была просто развернутым полком. Однако события Брестского мира, сепаратного мира с Германией, неприятие русскими патриотами этого мира вдохнули в белое движение новые силы. Затем надо учитывать и такой фактор, как разгон учредительного собрания. Он сплотил силы демократической оппозиции режиму. Известно, что с центром на Волге Самарский комуч создавался, и там формировались вооруженные силы антисоветского толка. Восстание чехословацкого корпуса – это еще один этап военного противостояния. Но по-настоящему массовым антибольшевистским движение стало тогда, когда осенью 1918 года большевики стали разворачивать так называемую пролетарскую революцию в деревне, то есть ужесточать продовольственную диктатуру, устраивать поборы против крестьян, натравливать беднейших крестьян на середняков и зажиточных крестьян. Этим большевики раскачали крестьянство, и в этих условиях движение уже антибольшевистское принимает резко выраженные массовые формы. Вот так постепенно, этап за этапом, были заложены основы развития гражданской войны именно вот по пути противостояния регулярных военных сил. На этом этапе и красные, и белые уже затем отказываются от принципа добровольности и переходят к мобилизациям. И наступает та самая ожесточенная гражданская война, которая так дорого обошлась нашей стране.
Передача «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Вы слушали российского историка Валерия Журавлева. Вопрос об армиях времен гражданской войны. Как и почему они возникли в стране, уставшей от Первой мировой войны? Слушайте точку зрения Ивана Савицкого, чешского историка.
Тут множество причин. Я думаю, что три основные. Первое, что люди устали не просто от войны, а от бессмысленной войны. Вначале этот подъем патриотический во всех воюющих странах был вызван только чувствами. Чувствами реванша во Франции, чувствами угрозы со стороны Германии в Англии, чувством роста большого в Германии и так далее, и так далее. Но этих чувств не хватало. Никто не ждал четырехлетней такой кровавой войны, которой вдруг нас задействованы были пулеметы, танки, газ, самолеты и так далее. Вдруг оказалось, что реальных целей-то нету. Только Вильсон уже после Октябрьской революции, и потому что она произошла, нашел нужным в своих знаменитых 14 пунктов определить цели войны более точно. Но это уже было поздно. Это уже было поздно. От этой бессмысленной войны устали всюду, и во Франции, и во Венгрии, и так далее. А гражданская война, она вела за самые, что на есть, реальные цели, которые доходили до каждого человека, до каждого крестьянина. Это вот земля, национализация заводов, граб награблено, это уж по-разному, но в общем это были цели, понятные каждому. Это вот первая причина. Не менее, может быть, важная причина, что общая усталость не касается всех. После длительной войны очень трудно перейти к мирной жизни. Правда, это небольшой процент этих людей, но ветераны всех войн плохо входят в мирную жизнь и готовы наниматься наемниками, драться за что угодно. Это можно проследить, я не знаю, в Боснии и Герцеговине, в Чечне сейчас, где угодно это можно проследить, что люди, уже привыкшие воевать, им не хочется работать. Просто так вставать в 6 часов утра и ходить на работу. А если вы учтете, что там, скажем, 10-миллионная армия, то даже если это 1%, то это 100 тысяч людей. А этих 100 тысяч – это уже сила. Третий момент. Когда проводятся реформы, то общество расслаивается. Один хочет немножко прибавить, немножко убавить и так далее. Когда происходит социальная революция, то создаются твердые противоположные ядра, крепкие ядра защитников, революционеров и контрреволюционеров. Я в это не вкладываю какого-то качественного смысла, что хорошо, что плохо. Но просто два противостоящих ядра, которые способны вот этих всех людей, которые не хотят отдать оружие, мобилизовать, организовать и направить в какой-то поток. В гражданской войне не было больших армий. Эти крестьяне, они шли то с белыми, разочаровывались в белых, шли с красными, разочаровывались в красными, шли в зеленые, анархистам, махно, кому угодно. Так что реально были только два твердых ядра, противостояли друг другу. Остальное это все было такое зыбучее, как-то, как песок перетекало.
Чешский историк Иван Савицкий выступал в передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждался вопрос об участниках этой войны. Как объяснить, что после 3 лет Первой мировой войны, которая всем надоела, их набралось столько, что они воевали еще 3 года? Их воодушевляли новые цели, понятно. Но в гражданской войне участвовала и масса людей, совсем не измученных Первой мировой войной. В Красную армию пошли многие рабочие, имевшие бронь в годы Первой мировой войны, но после развала промышленности оказавшиеся не у дел. К белым примкнуло множество студентов и даже гимназистов, мелких чиновников. Были добровольцы из самых разных слоев общества, которые не воевали в Первой мировой войне. Живейшее участие в российской гражданской войне приняли пришлые люди. Может быть, этому мы посвятим особую передачу. Вчерашние пленные, чехи и словаки, венгры и австрийцы, латышские стрелки, беженцы, поляки, прибалты, турецкие армяне, вчерашние гастарбайтеры, иностранные рабочие в России, китайцы, корейцы, болгары, сербы, до 6 миллионов человек было в стране всех этих людей. А искатели приключений, всякие романтики, с одной стороны, и бандиты, для которых гражданская война поистине мать родна, с другой стороны. Ну и полные воодушевления участники национальных движений. История свидетельствует, повоевать во внутренних войнах желающие есть всегда. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны работали Александр Горянин, режиссер Лина Ширяева, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Замкнутое пространство тюремной камеры» или «Исповедь фальшивомонетчика».
Взяв ножницы и взяв 2000-ые купюры, заодно вырезаешь нолики дополнительно, плюс там буковки вырезаешь, к другому приклеиваешь. Получается, купюру вместо 1000 рублей, 100 тысяч рублей. Ну и все, и с новой 100-тысячной мы в один магазин заходим, ну как бы там, нам бутылочку шампанского и коробочку конфет. Все, она нам раз берет, продавщица, бутылочку шампанского и коробочку конфет. И сдача. Нам-то оно, шампанское это с коробочки конфет нафиг не надо. Нам сдача.
Подробнее о судьбе фальшивого монетчика в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».